Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья! У микрофона Галина Сапожникова, и вы не представляете, с кем я сейчас вас буду знакомить. Человек очень известный с одной стороны, с другой стороны неизвестный вот чем. Ученый, геронтолог с мировым именем Жорес Медведев, но правду и буду сказать, что это не он у нас в гостях, а я у него.
Эксклюзив.
В данный момент я нахожусь под Лондоном и пишу эту передачу в кабинете, который просто уставлен книгами. Этим, в принципе, никого не удивить, если бы не знать того обстоятельства, что эти книги, вот огромный шкаф, который я сейчас наблюдаю, все эти книги написал Жорес Медведев и его брат Рой Медведев. То есть вот этим реально эти люди могут похвастаться. Дело в том, что мы не первый раз с вами, Жорес Александрович, встречаемся. Мы 7 лет назад записывали программу «Вы помогали нам в расследовании деле отравление Александра Литвиненко», и даже книга у вас есть такая. Еще раз встречались, когда говорили о Фукусиме, о том, что тогда казалось это катастрофой, сопоставимой с Чернобылем. Но вот о том, что, собственно говоря, сделало вас прежде всего как личность, как ученого, о геронтологии мы не говорили. Тогда это казалось менее важным, а теперь вдруг ситуация перевернулась так, что именно продление жизни для меня лично стало более интересным, более важным. Тем более я знаю, что вы пишете новую книгу, очень интересную, должна я вам сказать. Я прочитала 4 главы, и теперь вот как детектив жду продолжения и окончания. И что я вижу? Я вижу вас практически в том же состоянии, каком я вас оставила 7 лет назад. Вижу вашу жену Риту, тоже совершенно не изменившуюся, которая бодрячком бегает на второй этаж и вниз и приносит чай. Ну, разве что чуть-чуть, может быть, мне приходится громче говорить. Да, но я забыла сказать, сколько вам лет. 92, правильно?
Да.
А Рите 91. Да. При этом, вот когда я вам позвонила, голос ваш был настолько бодр, что я прям вот порадовалась. И вот, что меня заинтересовало и привело, то что, ну ладно, вам 92 года, вашу брату-близнецу столько же, допустим, это можно объяснить генетикой. Но у жены-то вашей тоже 91. Два разных человека, которые создали семью, не могут обладать одинаковой генетикой. Значит, секрет не в генетике, а в чем-то другом, в образе жизни, в питании. Ну, собственно, об этом у меня и первый вопрос. Вот... Расскажите, в выборе гены или образ жизни, что важнее в геронтологии, к чему пришли ученые вот в 2018 году?
Ну, если говорить в общих чертах, то, конечно, гены имеют большое значение. Но это только 30-40% случаев, когда люди доживают до глубокой старости. В основном большинство людей, которые доживают, допустим, до 100 лет, это все-таки образ жизни в широком смысле. Тут питание, тут занятие физическим трудом, нормальный ритм, нормальный режим. И очень важно то, чтобы была хорошая семья, чтобы были хорошие отношения, чтобы люди друг другу помогали, и чтобы всегда человек чувствовал, что он живет в семье, он работает, он приносит пользу, то есть удовлетворение жизнью и здоровый образ жизни. Очень много факторов, которые являются вот базой для долгожительства, для долголетия.
Ну, да? Я должна сказать, что вот этот ваш монолог меня расстроил, потому что я понимаю, что в 50 лет поздно начинать. То есть надо было в 20. То есть что теперь? Что, ожидать конца, что ли?
Нет, 50 лет это не поздно. Фактически вот этот очень здоровый образ жизни мы ведем вот в Англии. Это с 73-го года. В Советском Союзе это было невозможно. Я был диссидент, меня преследовали, были трудности, меня сажали в психиатрическую больницу в 70-м году. Проблемы были всегда с работой. В 62-м году меня увольняли из Тимирязевской академии, когда я написал книгу под Лысенко. Поэтому жизнь там была очень напряженной. Бессонница, проблемы с пищеварительной системой. И, в общем, я не чувствовал себя здоровым, так же, как и мой брат, потому что жизнь была неуравновешенная, неопределенная, с многими опасностями. Я все время боялся, что меня могут арестовать, что меня могут осудить. В конечном итоге меня выслали из Советского Союза, лишили гражданства, и я оказался в Англии не по своей воле. Поэтому фактически вот такой спокойный, заранее планируемый образ жизни стал возможным уже с 73-го года, когда мне было 47 лет. Так что фактически до 50 лет вот этой нормальной и здоровой жизни, и здорового питания у нас с Ритой не было.
Скажите, есть исторически известно миру, геронтологам, что есть ряд таких точек в мире, где люди по каким-то причинам живут дольше. Я перечисляю. Это Средиземноморье, Япония и наш Советский Кавказ.
Да.
Разгаданы ли основные причины, что это климат, питание, за счет чего именно в этих точках мира люди умудряются прожить дольше?
Понимаете, вот эти три района, которые вы назвали, один из них является загадкой. Это в Японии, это фактически один архипелаг. Окинава. Там действительно люди болеют реже и живут дольше, и у них более или менее нормальная старость. Почему это так? Я лично считаю, что это, возможно, генетический фактор. В общем-то, там живет особая раса. Они низкорослые, худощавые, питание очень бедное, ограниченное. Там нет жирных людей, как в Америке. И до сих пор это не разгадано, потому что те, кто доживают до 100 лет, иногда больше, у них нет таких патологий серьезных в организме. Если же говорить о Японии в целом, допустим, в Токио, там действительно много очень столетних, но 50% из этих страдают senile dementia. И в основном это женщины, в основном они в домах для престарелых, беспомощные. Но, понимаете, такое долголетие, когда вы в старом возрасте уже беспомощны и требуете ухода, и находитесь в домах для престарелых, оно...
Никому не нужно. То есть тут главное не только тело как-то сохранить, возможность передвигаться, но и думать. Продолжаем.
Второй центр, который я стараюсь следовать, это Средиземноморский. Это Франция, Испания, Италия, ну и небольшие там Португалия, отчасти Греция. Тут нужно сказать, что никаких генетических факторов нет. Просто это наиболее благоприятный для жизни район среди всех стран мира, потому что очень хороший климат, очень высокое благосостояние людей. Люди живут хорошо, люди питаются хорошо, люди живут в свое удовольствие, потребляют много вина красного и белого, потребляют...
Алкоголь не сокращает жизнь?
Да, нет, не сокращает. У них сократили алкоголь, потому что все за рулем и очень строгие требования.
А вы пьете вино?
Пью очень мало. Так, иногда меня жена соблазняет, а так я вообще не пью вино, потому что просто мне это не требуется. Нет привычки такой. А там начинают с более раннего возраста. Вино там часть обычной диеты. Что очень важно, у них есть такая традиция днем отдыхать, сиеста. Они обязательно, особенно в Италии, в Испании, они обязательно днем в самую жару сидят дома или лежат, отдыхают и таким образом как бы прерывают свой день отдыхом. Люди живут очень спокойно, рабочий день там очень короткий, 6-часовый, неделя тоже сокращенная, и благосостояние, климат и все прочее в течение очень длительного времени привели к тому, что просто сокращает жизнь вот в странах таких, как Россия или, допустим, Украина, это стресс. Психический стресс. Люди все время чувствуют какую-то напряженность. Им нужно все время как-то заботиться и о своей безопасности, и о своем будущем. У них нет устойчивого такого положения в жизни. Во Франции, в Испании, практически во всей Южной Европе этого нет. Люди там живут спокойно, и уже это продолжается столетиями. То есть они всегда были в наиболее высоком уровне жизни. Уровень жизни более высокий в Америке, но в Америке главная проблема – это смесь разных рас. Понимаете, в Америке высокое благосостояние, но даже все показатели здоровья в статистике американской публикуются отдельно для белых, для черных и для мексиканцев.
А почему это проблема? Почему смесь – это проблема?
Это история Америки. Это же страна, которая формировалась из эмиграции из Европы, потом эмиграция из Южной Америки, потом эмиграция была из Японии, из Китая в начале прошлого века. Поэтому возникла такая смесь очень разных рас, и они живут небольшими какими-то группами, изолированные друг от друга. Даже если вы приедете в Нью-Йорк, вы увидите, что это город, где некоторые авеню. По ним можно ходить, там магазины, прекрасная жизнь, условия. А некоторые авеню, 10-е, близко к морю, там криминал, целые большие районы, там вообще никто туда не заходит, там живут черные, там живут мексиканцы. Город разделен несколько частей, из которых одна часть более или менее благополучная, две другие части города, они неблагополучные, туда даже не рекомендуется заходить.
Я на секунду вас прерву, давайте уйдем на рекламу, и после этого не переключайтесь, возвращаемся в студию.
Беседка. Радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Итак, друзья, мы продолжаем. Напоминаю, говорим мы сегодня о долголетии, причем с человеком говорим, который знает о долголетии и практически, и теоретически больше всех нас. Это геронтолог с мировым именем, 92-летний Жорец Александрович Медведев, у которого я в данный момент нахожусь в гостях в Лондоне. И говорим мы о разных географическом понятии долголетия, о том, почему в некоторых частях мира люди живут дольше, а в некоторых меньше. Продолжаем. Ну, вы говорили о главных принципах долголетия – это хороший климат, питание, отсутствие стрессов. Ну а как же тогда наши советские люди кавказской национальности? У них все это было, и стрессы были, и питание было не лучшее в Советском Союзе. А тем не менее, рекорды по долгожительству они ставили тоже.
Понимаете, Кавказ – это очень сложный регион. Там, собственно говоря, долголетие характерно только для грузин и абхазов.
Вино пьют, наверное, потому что…
А, допустим, у армян этого нет. Армяне не отличаются долголетием, у них продолжительность жизни даже ниже, чем в России. В Азербайджане тоже этого нет, хотя Азербайджан наиболее населенная часть. В Грузии это связано с их историей, с характером народа, с характером нации, также с вином и с очень богатой диетой, растительными продуктами, молочными продуктами, йогурт, вот мацони. Я в Грузии родился, я в Грузии жил во время войны в течение 3 лет. Из Грузии я пошел в армию. То есть Грузию я знаю хорошо. Это, понимаете, народ с очень такой как бы веселой душой, хорошей психикой, они друг с другом всегда дружат, то есть грузины между собой не ссорятся, не конфликтуют, там сравнительно низкая преступность. В Советском Союзе Грузия была на первом месте по уровню жизни, но это благодаря Сталину, конечно, но в Грузии жизнь очень резко отличалась и от жизни в Армении, где она очень напряженная, и от жизни в России. Поэтому Грузия тоже особый случай. Но сейчас, вот в данный момент, в Грузии находится в плохом состоянии, экономика очень слабая, уровень жизни очень слабый. Грузины решили, что когда независимые будут жить лучше, этого у них не получилось. Это не получилось и у Украины, это не получилось и у Беларуси, это не получилось и в Средней Азии. То есть, как показывает вот опыт Советского Союза и России, все-таки размеры и кооперация между различными нациями и группами, она является очень важным фактором стабильности и уровня жизни. Россия оправилась, а другие страны...
Странно слышать это из уст бывшего советского диссидента.
Да, да. Россия оправилась, а в Украине мы все знаем, что происходит.
Вот скажите, значит, вы как раз предварили своим ответом мой вопрос, который я готовила, о том, что почему некоторые страны утрачивают свои позиции. Вот, допустим, одно время Греция, Крит там показывал такие рекорды долгожительства, утратил. В другое время Северная Италия тоже сошла. С другой стороны, Китай сейчас, вот я прочитала, вышел на 2-е место в мире после Японии. Неужели это связано только с экономикой или с чем-то еще?
Это связано и с экономикой, и с уровнем жизни, потому что уровень жизни – это не просто как финансовые показатели. Уровень жизни – это и медицинское обслуживание. В первую очередь. В Англии медицинское обслуживание очень хорошее, и мы этому очень обязаны пенсионеров. Все лекарства бесплатно. Мы получаем лекарство, медицинскую помощь очень качественную, получаем ее бесплатно. Вот у моей жены, у нее повышенное кровяное давление, вот уже примерно 20 лет, и она получает бесплатно необходимое ей лекарство, принимает от повышенного давления, контролирует свое давление. Каждый год обязательно проводит обследование полное и назначают тот или иной курс лечения. То есть вот это очень качественное медицинское обслуживание, оно имеет очень большую роль в том, что люди вовремя начинают компенсировать свои возрастные изменения. Я могу для радио это, конечно, нехорошо рассказывать, личные примеры, но можно. У меня брат, мы близнецы, однояйцовые. То есть теоретически наше старение должно происходить синхронно, одинаково. На самом деле этого нет. И причина этого в том, что медицинское обслуживание в Англии является профилактическим. Медицина старается предупредить заболевания. Медицина в Советском Союзе и в России – это медицина лечебная, то есть включается только тогда, когда человек заболевает, когда у него возникают те или иные проблемы. Это распространяется на все обслуживания. В результате этого большая разница между мной и моим братом, хотя мы однояйцовые близнецы, мы должны быть во всех отношениях одинаковы, но в этом отношении у нас большая разница. Он в худшем положении находится, чем я. И это разница. В Америке тоже медицина лечебная и страховая. То есть, если вы хотите, чтобы была профилактика, вы должны за это платить большие страховые взносы, что далеко не все делают, потому что бедная часть населения этого не делает. И поэтому в Америке очень большая разница между здоровьем белого населения, между здоровьем мексиканского населения, южноамериканского, и черного населения. В наихудшем положении находятся черные, а в наилучшем положении белые. Так что там очень большая разница между расами. В Европе этого нет. Во Франции медицинское обслуживание еще лучше, чем в Великобритании. В Германии считается наиболее таким высоким. И самое лучшее медицинское обслуживание считается в Австрии. Ну, Австрия небольшая страна с небольшим сравнительно 7 или 8 миллионов населения.
А по долгожительству австрияки какие-то ставят рекорды?
По долгожительству все-таки остается наивысшие показатели вот у средиземноморских стран. Франция, Италия, Испания, Швейцария, но за счет того, что там очень высокий уровень жизни и обслуживания. Так что по числу долгожителей столетних, причем здоровых долгожителей, выходит вот средиземноморский регион. Но опять же, это связано не только с социальными там или какими-то, но с тем, что это очень благоприятный климат, благоприятная диета, люди живут спокойно. Вот в Англии плохой климат, люди не живут на улице, в садах, они мало общаются друг с другом. В Испании это наоборот, на улице встречаются, знают друг друга, идут вместе в ресторан. Так что такой социальный уровень, социальная среда очень хорошая, диета очень здоровая и образ жизни очень хороший. Но это начинает ухудшаться в европейском сообществе, потому что вводятся единые правила, единые нормативы. И, допустим, в Греции, где всегда было оливковое масло, преобладало, сейчас там очень много животных жиров, и греки уже, их продолжительность жизни сокращается, потому что везде эти Макдональдсы получают очень большую долю от питания. Люди идут в рестораны быстрой еды, вместо того, чтобы сидеть за столом и как бы общаться между собой. Поэтому вот эта европеизация средиземноморского региона, она действует негативно. Число долгожителей уменьшается, общий уровень жизни, может быть, растет, но на здоровье это отражается негативно. Вот такая унификация по европейским стандартам.
Да, интересно. А что такое с Китаем-то произошло? Почему вдруг Китай у нас стал опережать Японию? Ведь считался феномен японского долгожительства объяснялся потреблением рыбы, прежде всего, большими системой питания. И вдруг Китай у нас начинает бить рекорды по долгожительству. Что там происходило? Вы изучали?
В Китае там другой процесс. Там очень быстро произошла урбанизация. У меня вот книжка «Кто прокормит Китай». Предсказания для Китая были, что в Китае возникнет недостаток продовольствия, и Китай будет нуждаться, и уровень жизни, и все показатели будут ухудшаться. Потому что прогноз был основан на принципах социалистического Китая. Но Китай перешел к смешанной экономике, началась урбанизация, развитие промышленности, развитие легкой промышленности, глобализация. От глобализации Китай выиграл, потому что и Америка, и Англия, и Европа переносили туда много различных производств. Поэтому там возникла совершенно другая обстановка. И Китай – это очень дисциплинированная страна. Люди там следуют советам, которые им дает правительство или по другим линиям. Поэтому они, повысив уровень жизни, повысив уровень питания, это у них отразилось на долгожительстве. Но там как бы число долгожителей столетних не очень большое. Они на втором месте после Японии. Но на самом деле, если пересчитывать на 100 тысяч населения или на миллион населения, Китай не является такой здоровой страной. Там высокий уровень повышенного кровяного давления, гипертонии из-за большого количества соли. Там здоровье китайцев, если брать в целом, оно не является очень высоким. Очень большой уровень загрязнения городов Шанхая, особенно Пекина. Поэтому такой как бы здоровой обстановки, которая характерна для Средиземноморья, в Китае нет. Но их дисциплина, их стремление соблюдать как бы правила, которые им рекомендуют, они вызвали там повышение уровня продолжительности жизни очень значительно. Понимаете, что губит Россию? Россию губит алкоголь, Россию губит неорганизованность российского населения, я считаю. В Китае народ правило, дисциплинированные. В Китае они мало пьют, они много курят, конечно, но у них образ жизни более или менее регламентирован. В этом отношении лично я не завидую и не привожу Китай в качестве примера, потому что все-таки страна очень густо населенная, и жизнь там является трудной. Но я лично никогда в Китае не был, в Японии я 2 раза был, я более или менее знаю японский образ жизни, а китайский я почти не знаю.
Одну секунду, только расскажите свой личный пример, только, пожалуйста, в следующей части уходим на рекламу, не переключайтесь. Напоминаю, у микрофона Галина Сапожникова, и в гостях у нас ученый с мировым именем, геронтолог Жорес Александрович Медведев.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда». Эксклюзив.
Итак, друзья, мы продолжаем интереснейшую беседу. Я Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды». В гостях у нас Жорес Медведев. Мы находимся в его доме в Лондоне. Жорес Александрович – это ученый с мировым именем. Говорим мы о долголетии. И Жорес Александрович сам и теоретик, и практик этого процесса, поскольку ему 92 года. И вот я хочу немножко заступиться за Россию. Все-таки согласитесь, что по сравнению с ельцинским временем, вот время эти путинские 17 лет, они, мы тоже сделали большой рывок в плане продолжительности жизни, особенно мужской жизни. Это с чем было связано?
Ну, это связано, конечно, с уровнем экономики, уровнем жизни и стабильностью. В конечном итоге опыт истории показывает, что для большой страны, ну, европейской страны или азиатской страны, для любой страны, главным фактором благосостояния является стабильность. Когда человек может планировать свою жизнь на какой-то более или менее длительный срок, планировать свой уровень жизни, планировать свое питание, он видит свои перспективы. В России и в период последних лет Советского Союза, при Горбачеве, особенно при Ельцине, после распада Советского Союза, в России этой стабильности не было. В России была как бы такая экономическая анархия, уровень жизни падал, население не знало, не планировало свое будущее, не знали люди, что будет через 5, через 10 лет. Вот это очень важный фактор, нестабильность. Он создает стресс, он создает проблемы с условиями жизни, с условиями работы. Это все исчезло после 2000 года, когда пришел к власти Путин. Путин обеспечил вот эту стабильность. Тут нет никаких каких-то особых реформ, понимаете, каких-то серьезных экономических, политических реформ. Они происходили, но они происходили медленно. Происходил рост государственного сектора. При Ельцине, уже в конце его правления, 30% всей экономики было государственной, 70% принадлежало олигархам. При Путине вот сейчас изменилось все наоборот. 70% принадлежит государству, олигархам принадлежит 30%. И этот сектор, он, собственно говоря, сокращается. А сектор государственный, он концентрируется на крупных отраслях. «Газпром» и некоторые другие. Энергетика, металлургия, добыча полезных ископаемых и другие. И поэтому вот эта система, когда частный сектор господствует в системе обслуживания, в системе мелкого производства, в сельском хозяйстве и так далее, он оказался очень удачным. И поэтому экономика более или менее развивается нормально, и перспектива очень хорошая, если исключить международные факторы, потому что со всех сторон стараются этому помешать, это мы видим и сейчас. Так что я думаю, что все-таки эта тенденция сохранится, и вот последний, может быть, и не последний срок Путина, будут какие-то серьезные реформы и в экономике.
Ну, такие крамольные, вы говорите, фразы для Великобритании, но это, разумеется, я шучу. Я в гостях в лондонском доме у геронтолога с мировым именем Жореса Медведева, который и теоретически, и практически владеет этой темой лучше всех нас, человеку 22 года и... Хорошая оговорка. Человеку 92 года. Да. Человеку 92 года, он написал массу книг и пишет сейчас очередную. Но вот, понимаете, оговорка такая по Фрейду. Хотелось бы вернуться в свои 22.
Понимаете, самое главное, что у меня нет никаких как бы хронических проблем. То есть я ничем не болен, так, веду нормальный образ жизни, никаких хронических проблем, кроме как бы суставов коленей, которые, это у всех неизбежное изменения возрастные, никуда не денешься, но каких-нибудь патологий, которые требуют лечения, у меня нет. К врачам я фактически не обращаюсь. Врачи меня раз в год вызывают, поскольку срок полагается пройти обследование раз в год. Сам я к врачам непосредственно не обращаюсь, потому что у меня нет, не возникает никаких проблем. Это может быть редкое явление, но это связано с тем образом жизни, который я вел в течение вот последних 45-50 лет. Образ жизни был очень такой здоровый, и отдых в середине дня, и питание очень хорошее, нормальное, сбалансированное, главное, по белкам, углеводам и жирам, и по витаминам, по всем другим факторам. Так что я за этим слежу, но потому что я специалист, я понимаю, что можно, что нельзя, или что не рекомендуется. Если мне где-то что-то предлагают, а мне это было бы не нужно, я этого не делаю. Вот, фактически, я веду очень такой регламентированный образ жизни, работаю определенное количество часов вот за компьютером или за письменным столом, питаюсь в определенное время, и, допустим, каждый завтрак у меня один и тот же, так, вот, потом у меня есть вариации.
А вот, какой у вас завтрак? Расскажите, пожалуйста.
Мой завтрак, я начинаю с томатного сока, затем у меня яйцо, это белки, ну, хлеб и каша овсяная. Вот мой завтрак, так?
На протяжении последних лет 30, да?
Ну, не 30, может быть, 25 лет, но это вот такой завтрак. Он был богаче, допустим, яйцо я делал с беконом лет 20 назад. Сейчас я от бекона отказался, достаточно одного яйца. На обед обязательно у меня, вернее, моя жена делает суп какой-то, борщ, грибной суп или куриный бульон. Ну, какой-то обязательно суп, обязательно салат из помидора, огурцов там, лук и так далее. Обязательно ужин тоже, сбалансированные белки и углеводы, так, либо это котлеты с картофельным пюре. То есть очень простая диета, но она сбалансирована по белкам, углеводам и жирам. Каждое блюдо ограничено по калориям, которые мне нужны, так что я слежу, чтобы мой вес оставался на одном и том же уровне.
А в рестораны вы ходите?
В рестораны я не хожу.
А не хочется или вот
нет,
не
мне
может,
просто да? Не хочется. Во-первых, это платить лишнее за продукты, которые кто-то готовил, неизвестно в каких условиях. Кроме того, в ресторанах, насколько мне известно из литературы, из опыта других людей, там применяют очень некачественные жиры, потому что потребитель не заинтересован. Кроме того, каждый ресторан заинтересован в прибыли, и доминируют сейчас рестораны, которые стараются делать все быстро. Получается, что это не очень качественно. Может быть, есть хорошие рестораны, где очень высокое качество, но высокая цена, и это нужно ехать очень далеко. А здесь у нас вокруг все рестораны очень примитивные. Китайская кухня, там, ливанская кухня и так далее, и так далее. Так что в эти рестораны мне просто нет необходимости и желания.
Скажите, пожалуйста, а где вы берете фрукты и овощи? Вот не боитесь ли вы пестицидов, там, нитратов, что в них еще бывает?
До прошлого года у нас был большой собственный кооперативный огород. А сад два было, участка, огород и сад. По 300 квадратных метров каждый. Это было 600 квадратных метров мы обрабатывали. И получали картошку, получали свою, помидоры получали свои, огурцы получали свои и так далее. Все овощи у нас были собственного производства, которым никаких там нитратов, нитритов, никаких вредных веществ не было. Пестицидов, мы следили. Фрукты у нас были все свои. У нас было там 3-4 яблони, груша, сливы, смородина и так далее, и так далее. То есть все фрукты, варенье у нас осталось до сих пор еще. Все фрукты были свои 100%. Поэтому даже покупать не приходилось.
А не жалко было затраченного времени? Вот вместо того, чтобы посидеть в шезлонге с книжкой и написать какую-нибудь новую статью, вот вы тратили, горбатились, как у нас говорят, на...
Нет, ну я работал все равно много. Понимаете, сидеть за компьютером или за письменным столом больше 3-4 часов непрерывно, это очень трудно. Поэтому фактически мой рабочий день был 6-7 часов за компьютером или за письменным столом. Это для моего возраста и для любого возраста вполне достаточно. А туда мы уходили в зависимости от погоды и времени года. Жаркое, допустим, в июле мы шли туда к вечеру, часам к 6, и там работали 2-3 часа. Это недалеко от нашего дома, примерно 15 минут ходьбы. И там мы работали 2 часа, этого вполне достаточно, чтобы поддерживать в хорошем состоянии.
Ну, то есть вы имеете в виду вот сейчас двойной смысл у фразы. Вы имеете в виду поддерживать в хорошем состоянии сад или тело?
Ну, все так, понимаете. Спортсмены не обладают большой продолжительностью жизни. Сейчас спорт профессиональный, у них очень большое напряжение, большие нагрузки, и они выходят из строя очень-очень рано. Фактически, наиболее здоровый образ физической активности – это работа. Это какая-то физическая работа. Ну и садоводство, естественно, является самым лучшим образом жизни. Даже Иосиф Виссарионович Сталин, он признавал садоводство, он любил подрезать. Он не работал, но подрезал. У него всегда был сад при даче. Он выходил, подрезал плодовые деревья, кусты и так далее, и так далее. У него там скамеечки были в саду. То есть он признавал, ну, как грузин, естественно, признавал садоводство, потому что в каждой грузинской семье в доме большой сад, и они этим все время занимаются. Это, конечно, очень полезное занятие.
Скажите, а вот за массовым наделением участков в хрущевские времена в России, когда все появилось понятие сада-огород, эти пресловутые шесть соток, что стояло? Тоже стремление обеспечить население питанием или здоровым питанием?
Нет, ну, это имело и экономический, и политический смысл. Нужно было обеспечить людей каким-то занятием, чтобы они там копались и не влезали в политику, были чем-то заняты. Это была очень хорошая инициатива. У нас тоже был участок. Мы жили в Обнинске, и у нас за городом был свой участок. 4 сотки мы там построили, небольшой домик. И очень было приятно туда пешком вдоль речки пройтись летом и там поработать. И выращивали мы картошку, и деревья были плодовые, и кусты, и много другого. Так что это было очень хорошее и здоровое занятие, и принесло большую пользу. Сейчас тоже у многих людей есть загородные участки, есть загородные дачи. Но, в принципе, это очень полезное занятие. Оно распространено в Голландии, очень любят делать. Население имеет в Германии, тоже имеются участки. То есть это такое наиболее, как бы, здоровое времяпровождение для городских жителей.
Скажите, можете коротко перечислить и в таком блиц-режиме основные мифы долгожительства? Потому что ведь человечество всегда искало молодильные яблоки или какую-то живую воду, которая жизнь будет продлевать. Целые институты занимались исследованием. Помните, феномен болгарского йогурта был такой, да? Сейчас о нем мало говорят почему-то. Вот какие вы еще такие вот мифы, оправданные и неоправданные, могли бы привести?
Тут...
Что такое съесть, чтобы долго прожить?
Да, это очень трудно сформулировать, потому что тут еще очень много зависит от психики, от психологии человека. Так, к чему он стремится? Доволен ли он своей жизнью? В этом смысле люди иногда стремятся к богатству, стремятся заработать побольше денег, стремятся купить большой дом, стремятся быть миллионерами, миллиардерами, олигархами, там какой-нибудь Абрамович в Англии здесь, он все время хочет то яхту, то самолет и так далее. То есть у людей бывают очень сложные цели, и им для удовлетворения их потребностей иногда нужны какие-то действия, которые с точки зрения здоровья очень неоправданы. Для меня всегда был круг моих действий ограничен. То есть я хотел быть научным работником, так? Я хотел получить хорошее образование. Это в конечном итоге зависит только от человека, от того, как он будет работать. Я всегда был дисциплинирован, не отвлекался на посторонние какие-то увлечения, путешествия, понимаете?
Уходим на рекламу, не переключайтесь. Напоминаю, у микрофона Галина Сапожникова, и в гостях у нас ученый с мировым именем, геронтолог Жарес Александрович Медведев.
Беседка на радио «Комсомольская правда».
Всем привет! Я Хилависа из группы «Мельница». Слушайте радио «Комсомольская правда».
Беседка на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья! У микрофона Галина Сапожникова. Говорим мы о долголетии, мы говорим с долгожителем, который, я надеюсь, проживет еще большое количество лет. Счастья вам и здоровья. И вот что интересно, почему этот гость нам особенно интересен и дорог, что это не только геронтолог с мировым именем, ученый, а вот ученый, которому 92 года, и который здоровее всех живых. И знакомы мы давно, помогал нам в нашей газете Жарас Александрович расследовать и историю отравления Литвиненко, и о Фукусиме говорили, поскольку вы биохимик еще ко всему прочему. А вот сейчас решили вдруг поговорить о том, как жить долго и счастливо. Вот какой вопрос у меня остался сразу же еще. Путешествия забирают силы и время?
Естественно, да.
Жалко. Я 80 стран объехала.
Ну, все зависит. Человек хочет лететь в Египет, отдыхать летом. Зачем это нужно? В Египте очень плохой климат, в Египте жарко, в Египте очень ненадежное питание. Там нужно в изолированных, понимаете, поселениях жить, отделенных от местного населения. То же самое в Алжире, в Тунисе и так далее. Так? То есть вот у людей такое стремление, как Пушкин говорил, охота к перемене мест. Немногих добровольный крест. У меня этого не было. То есть поселились мы здесь, в этом доме, в 75-м году. И так и живем, и даже не ремонтируем этот дом, потому что от того, что мы его отремонтируем, наша жизнь не ухудшится. А это много всяких хлопот, и это как бы лишняя работа. Поэтому нужно психологически удовлетворяться тем, что возможно, что доступно. Поэтому какого-то стремления, беспокойства о будущем у меня нет и не было никогда. Второй фактор – это семья. Так, все-таки семья – это очень важный фактор. Важно, чтобы в семье была взаимопомощь, любовь, так сказать, и чтобы семья была прочной, чтобы люди друг другу помогали, люди в смысле и дети, и родители, и бабушки, и дедушки. То есть, чтобы была прочная, устойчивая семья, потому что это главное условие спокойной такой жизни. У меня, к счастью, эта цель была достигнута. Семья у меня была всегда таким главным фактором быта, жизни. Вот в доме, и питание, и поездок. Это мы всегда делали вдвоем, вместе. И вот эта возможность, эта надежность семьи, она является очень большим фактором, потому что она создает стабильность психики. Человек не нервничает, что ему нужно туда-сюда, ему нужно заботиться о многих проблемах и с детьми, и с внуками и так далее. То есть вот это хорошая и прочная семья – это очень важный фактор. Очень редко я это вижу среди своих друзей. Этого не было. И почти все они уже умерли. Мои школьные друзья, мои студенческие друзья. У них возникали в этом отношении большие проблемы, и это отражалось и на их жизни, и на их здоровье. Вот это очень важный фактор.
Скажите, а родители ваши сколько лет прожили?
У меня, к сожалению, трагическая история, потому что мой отец был очень крепким мужчиной физически, но он был военным, был профессором военно-политической академии, он подвергся репрессиям. Так, в 1938 году он был арестован, осужден, сталинский террор, сослан в колымские места, Магаданскую область, и там он на медных рудниках работал, потом еще другие места, и он в 41-м году скончался, умер. Поэтому отец умер рано, в 40 лет. Мать, оставшись с двумя детьми, нам было по 12 лет, она тоже осталась без квартиры, без работы, ей нужно было метаться. В конечном итоге мы переехали в Ростов к родственникам, потом начало войны в Тбилиси, и оказалось так, что мать лишена была и жилья, и дети поехали учиться. И она снимала комнату и отравилась угарным газом от печки, и она умерла тоже очень рано. Поэтому родители умерли очень рано. Им в этом смысле очень сильно не повезло.
Так. А ваша жена Рита, она тоже из семьи долгожителей?
Нет, она тоже. Никаких генов нет. Ее отец умер в 75 лет, мать в 69 лет. Она из Твери, и у нее в семье нет долгожителей. Ее брат умер около 15 лет назад, в возрасте 70 лет. Ее сестра младшая жива, но в очень плохом состоянии. Так что Рита в этом смысле в семье наиболее такой как бы здоровый и бодрый человек.
Это говорит о удачи безусловные, но и о некой технологии, которой вы владеете, правильно?
Да, да, да.
Ну, я надеюсь, вот секреты этой технологии вы нам сегодня еще расскажете. Масса вопросов. Напоминаю, я, Галина Сапожникова, беру интервью у интереснейшего человека, ученого с мировым именем, геронтолога Жареса Медведева, которому 92 года. Вот вы говорили о том, что самый главный фактор продления жизни – это бесстрессовая жизнь. А вот скажите тогда, тот феномен, почему так долго живут разведчики-нелегалы? Ведь это же тенденция. 198. Вот майор Вихрь, еще 100 лет ему желаю, но вот жив и человек до сих пор, а чего он только не преодолел. Разведчики, а также диктаторы и изобретатель оружия Калашников, тоже, слава богу, хорошо пожил. Вот, может быть, стресс, наоборот, является неким таким возбудителем для продления жизни? Как вы думаете?
Ну, это зависит от психологии человека, понимаете? Если брать людей, у них, у людей разная психология. Лично я не думаю, что диктаторы долго живут, потому что, если мы возьмем известных диктаторов, Сталин, Мао Цзэдун, они жили, в общем-то, недолго. Сталин 73 года, Мао Цзэдун тоже примерно в этом возрасте, Франко жил не так долго, и потом его поддерживали.
А Мандела? Еще в тюрьме посидел.
Мандела, он не диктатор, он просидел в тюрьме 28 лет, так, и прожил до 95 лет. Так что Мандела прожил очень долго, но он не был диктатором, он был как бы борцом.
Может быть, страдания продляют жизнь? Или какая-то большая сверхзадача, которую человек перед собой ставит?
Трудно сказать, но, очевидно, у него очень крепкий организм. Бывают люди исключительно, в общем-то, крепкие. Так, Фидель Кастро прожил сравнительно долгую жизнь. Он диктатор, но он очень заботился о своем здоровье, хотя он, конечно, много курил. Он создал даже институт геронтологии. Он создал очень хорошую медицинскую систему на Кубе. Туда приезжали из Южной Америки диктаторы, и богатые люди лечили. Так что есть определенные исключения, но далеко не все диктаторы, ну, Гитлера мы не будем брать, Муссолини, они не прожили.
Там другая история,
да,
они
да,
бы, может,
да.
и прожили, если бы
да.
их полет не прервали, да.
И Маркос, там, если брать диктаторов, они долго не жили, и африканские диктаторы. Поэтому в этом смысле диктаторы не подходят. Так, про разведчиков это я просто не знаю, потому что разведчики, большая часть нам их вообще они неизвестны, они скрыты с поверхности, и какова их как бы жизнь. Но разведчики, опять же, это люди с очень крепкими нервами, очень устойчивой психикой, очень тренированные. Поэтому разведчик физически, он очень тренированный и психически очень тренированный.
Вот вы сказали ключевое слово – нервы.
И нервы, да. Поэтому разведчики – люди, которые не теряют как бы самообладание и спокойствие в любой обстановке. Это специальная тренировка, и, может быть, это отражается, особенно если они выходят на обычную жизнь, им кажется, все очень легко. Это особая группа. Если брать социальные группы, то, допустим, шахтеры не живут долго, рабочие металлурги не живут долго, колхозники тоже не живут долго. Долгожители в основном встречаются среди интеллигенции, средний класс. Ну, среди крестьян старых тоже были долгожители. И в России были долгожители, доживали иногда до 100 лет, потому что жизнь была, так сказать, более или менее размерена, но периоды были тяжелые, голод, разруха там, и голод был и в 21-22 году, и голод был в 32 году, голод был в 46 году, так что голод отражался в основном на крестьянском населении, поэтому долгожителей, ну, в российском, я имею в виду, и украинском районах, долгожителей там мало. Даже когда создали институт геронтологии в Киеве, это создали в 56 году, и они решили создать клинику для долгожителей на 400 коек и изучать их все проблемы. Оказалось, что они не могут собрать 400 людей, которые достигли бы 100 лет по всему Советскому Союзу. Ну, из Грузии, может быть, люди не хотели приезжать, а так, если брать остальные все республики, они собрать на 400 коек долгожителей для обследования они не могли. Поэтому там было произведено такое произвольное снижение, решили объявить долгожителями все, кто достиг 90 лет. И тогда они смогли заполнить свою клинику людьми старше 90 лет и уже их изучали. Это вот один из примеров проблем с долгожительством. Тут очень много условий, и далеко не во всех странах. На Кавказе, опять же, Тут легенды. Там уважают стариков. Далеко не во всех странах уважают стариков. Там уважают стариков, и люди иногда преувеличивают или не иногда, очень часто приписывают себе возраст. Это начиналось давно еще с Российской империи. Они не хотели служить в армии и прибавляли себе возраст с молоду, чтобы их не призывали в армию. Было много других причин. Но тут уже как бы общая обстановка приводила к тому, что люди преувеличивали свой возраст. И поэтому очень трудно найти достоверных долгожителей. Поэтому до сих пор идут споры, и нужно все время проверять.
Сейчас первую часть программы мы заканчиваем. Я говорю об этом с сожалением, потому что остановиться невозможно. Но и с оптимизмом тоже. Пожалуйста, слушайте нас через неделю. Продолжение нашей программы. Напоминаю, в гостях у Галины Сапожниковой, это я, обозреватель «Комсомольской правды», был Жарас Медведев. И встречались мы в Великобритании. До свидания.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!